Сегодня 12 сентября 2011 года, и мы вещаем из города Сакраменто, и мы очень рады, что в субботу в нашем городе прошло большое общение, мы называем его юбилейным общением, потому что нашему Международному союзу церкви евангельских христиан-баптистов исполнилось 50 лет. И повсеместно по всем церквям нашего большого международного братства проходят служения, и наш город посетили служители Совета Церкви, это Степан Григорьевич Германюк и Павел Николаевич Титковский. И мы пригласили одного из этих братьев, это Павел Николаевич, который сегодня с нами здесь в студии в городе Сакраменто. Он сегодня вкратце изложит принципы нашего братства, изложенные на страницах Священного Писания. И если у вас будут вопросы в конце передачи, вы сможете их задать. Поэтому, думаю, будет неплохо нам сначала познакомиться. Павел Николаевич расскажет, откуда они приехали, о служении, в каком городе они проживают. И затем уже начнет он излагать принципы служение нашего братства. Пожалуйста, Павел Николаевич, представьтесь, где вы живете, о вашей семье, о вашем служении.
Я живу в Украине, Харьковская область, город Мирефа. У меня есть семья, 8 деток у нас. И совершаю пресвитерское служение в Мирефианской церкви и являюсь членом Совета Церквей.
Вы в Америке в первый раз?
В Америке впервые.
Угу. Пожалуйста, Павел Николаевич, расскажите немножко, как представитель нашего братства, о том, как организовалось наше братство для наших радиослушателей, почему наше братство до сих пор, вот как написано в Евангелии от Матфея, 16 главе, что Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Какими принципами руководствуются братья в наших церквях? Пожалуйста, вам слово.
Так как сейчас уже было сказано, мы празднуем 50-летие, то нам нужно вернуться на 50 лет назад. Угу. Обстановка в русско-украинском баптистском братстве в 50-е годы. До этого власти сделали все, чтобы разрушить, власть, имею в виду советская власть, чтобы разрушить веру в Бога. И в программе советской власти было построить общество безбожников. Для этого и было издано в 29-м году законодательство о религиозных культах, чтобы узаконить вмешательство внутрь церковной жизни. Когда правительство хочет проникать во все сферы и везде руководить, мы к этому относимся спокойно, потому что на то оно и правительство. Но чтобы правительство не руководило внутрь церковными процессами, то есть не направляли вопросы веры или вопросы церковного домостроительства. Это должны бодрствовать служители, а правительство, оно на своем месте. И вообще верующие люди, законопослушные люди, как и в Евангелии написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. По гражданским вопросам так и должно быть, но не по вопросам веры и устройства внутрицерковных вопросов, то есть чистоты евангельского учения. Но в 50-е годы было сильное наступление атеистической власти, и практически никакие вопросы, которые принадлежат служителям церкви, уже не могли решать без диктовки безбожной власти. Вопросы это такие. Запретили детей водить в собрание. Очень сложно было добиться, чтобы преподать крещение молодежи, потому что список крещаемых, уполномоченный по делам религии, он контролировал, и кого не разрешал, тех не имели права покрестить. Рукополагать служителей только с разрешения уполномоченного. И ставить на проповедь даже проповедников нужно было согласовывать с уполномоченными. И, конечно же, церковь, подчиняясь таким неевангельским принципам, стала умирающей. В то время легче было называть сестричеством, чем братством, потому что большой процент церкви уже были бабушки, старицы, и братство было умирающим. И когда богобоязненные служители, видя это, они поставили вопрос о независимости церкви от атеистической власти по внутрицерковным вопросам. Подробностей не скажешь, время на это не достает, но закончилось это тем, что всех сторонников такой независимости исключили из церквей, или большинство исключили из церквей. И на них воздвигли власти сильнейшее гонение. Несколько примеров. Шахтинская церковь Ростовской области, где я раньше был членом церкви, пресвитером был Батурин Николай Георгиевич. И за то, что он отстаивал принцип независимости церкви, имел 6 судимостей и в общей сложности был в неволе 24 года. Николай Петрович Храпов, служитель Ташкентской церкви, 29 лет отбыл в неволе. И можно этот список перечислять, потому что за 50-летнюю историю, приблизительно подсчитавши годы, отбывшие служителями в вузах, составляет 5000 лет. Но принципы были отвоеваны, то есть дети стали ходить в собрания. Когда разгоняли милиция собрания, я помню это, я был маленьким, потом был подростком, потом уже был и в молодежном возрасте, это все было на моих глазах. Когда приезжала милиция и кричали именем закона «разойтись, потому что вы не зарегистрированные». Почему мы не регистрировались? Потому что власти использовали регистрацию или хотели использовать не по назначению. Слово «регистрация» происходит от слова «реестр», то есть «список». Если назначение регистрации правильное, значит внести в список, чтобы знали, что по такой-то улице стоит молитвенный дом, и там собираются верующие такого-то исповедания. Но власти регистрацию использовали для того, чтобы руководя внутрицерковными процессами, довести до умирания или умертвить веру в Бога. И поэтому Хрущев еще в 50-е годы объявил по телевизору, что в 64-м году покажем последнего верующего по телевизору. Но Господь помиловал народ свой, и в 61-м году было пробуждение, и образовалось братство, независимое от вмешательства властей. Хочу на одном примере интересном показать еще эти вот принципы. Не так давно мне пришлось встретиться с пресвитером зарегистрированной общины, человеком уже пожилым, который долгие годы является пресвитером в Харьковской области, в одной из церквей. Когда у нас начался разговор, он мне задает вопрос: «Павел Николаевич, как вы считаете, почему мы сегодня не вместе, то есть регистрированные и незарегистрированные церкви, мы не вместе?» Продолжая речь, он добавляет: «Я знаю, почему мы были не вместе во времена гонений, но ведь 20 лет уже свободы, и мы до сих пор не вместе». Тогда я ему задаю встречный вопрос: «Скажите, пожалуйста, а как вы знаете, почему мы были не вместе во времена гонений?» Он ответил очень просто, но так емко. Он говорит, что в наших церквах власти руководили, а у ваших не руководили. Мне очень понравился этот ответ, абсолютно правильно сказано. Я тогда задаю встречный вопрос: скажите, а кто виноват в том, что власти руководили вопросами веры? Он говорит: ну, конечно, служители, потому что власти-то у нас одни были, ведь мы в одной стране живем. Но потом, когда прошла перестройка, прекратились гонения. Кто поменялся, служители или власти? Он отвечает: власти поменялись. Значит, виновны были служители, поменялись власти. А вы спрашиваете, что изменилось? Да ничего не изменилось. Изменились внешние обстоятельства, изменилось отношение к церкви. Но сами служители не изменились. И поэтому вот этот один из главных принципов, или, может быть, он не из главных принципов, но сегодня мы о нем говорим, потому что мы говорим о 50-летии. Один из принципов Евангелия – независимость церкви, потому что Христос провозгласил, что Он является главой церкви. И когда служители руководствуются заповедями Господними и водительством Духа Святого, тогда главою Христос является. Когда служители руководствуются какими-нибудь законодательствами или же указками безбожных атеистических руководителей, тогда они уже являются главою и руководят внутрицерковными процессами. Вот этого мы не должны допускать. И поэтому то, что власти вникали в церковь, мы не власть обвиняем, мы говорим: виновны служители. И когда служители покаялись, это в конце 50-х годов, и вышли теперь на путь независимости и установили принципы подчинения заповедям Господним, вот это правильный путь церкви. Да, этот путь дорого достался, я уже сказал, были суды, были разгоны, и несколько было умерщвлено наших братьев, ну, допустим, как в 64-м году в городе Кулунде, это Алтайский край, Сибирь, был убит Хмара Николай Кузьмич. Это тогда потрясло все братство. И те, которые сомневались и колебались, где же правильный путь, многие утвердились, когда вот эту смерть убили брата за то, что он не подчинялся, вот по церковным вопросам не подчинялся власти. То есть было много жертв. И это все нам дорого. Помним мы узников, помним, какой ценой достался церкви вот этот путь независимости. Но это путь евангельский. И мы продолжаем идти этим путем. Хотя сегодня нет гонений, но есть много все равно покушений на то, чтобы сдвинуть Христа как руководящую личность в церкви. То есть во всех обстоятельствах, то ли это гонение, то ли это искушение, церковь должна бодрствовать, чтобы строить свои вопросы и веры, и домостроительства церковного только по заповедям Господним.
Павел Николаевич, у меня будет следующий вопрос. Ну, насколько мне известно из истории, через какое-то время все-таки, ну, вроде было принесено покаяние за новое положение, инструктивное письмо. Как, допустим, в нашем братстве братья относятся, ну, к этому, так сказать, покаянию? То есть, насколько это было устранено действительно?
Значит, это было вот в 63-м году сделано. Эту деталь я не затронул в начале, но теперь нужно сказать, что первые шаги делали братья, члены инициативной группы. Почему называлась инициативная группа? То есть эти служители проявили инициативу о созыве съезда. В представлении Геннадия Константиновича Крючкова было так, что когда он узнал, что власти в тайном от церкви сотрудничестве с внешними, то, конечно же, церковь не может тогда сохранять принципы независимости. И в его представлении было так, нужно собрать съезд, то есть со всего братства служителей, делегатов церквей, и рассказать об этом. Были несколько фактов вот этой, ну, зависимости от внешних. И чтобы решением съезда служителей, которые в тайном сотрудничестве со спецслужбами, их отстранить от руководства братством и поставить в руководстве служителей богобоязненных, которые не будут принципы атеизма внедрять в церковную жизнь. И поэтому был призыв, чтобы ходатайствовал народ Божий о разрешении сделать съезд. И тогда, когда в ответ на ходатайство получили усиленные гонения и изгнание из зарегистрированных церквей тех, которые подписали ходатайство, то образовалось новое братство. Когда образовалось новое братство, власти прилагали много усилий, чтобы его остановить, движение, опять вернуть в зарегистрированные церкви. Но это у них уже не получалось. И наоборот, допустим, многодетные семьи стали переходить к незарегистрированной церкви, только потому, что они хотели, чтобы дети их не ходили в собрания. В семьи, в которых была молодежь, они стали переходить к отделенным, нас называли отделенные, то есть незарегистрированные, только для того, чтобы их дети могли принять крещение. И тогда власти, видя вот этот процесс, когда стали семьи переходить в незарегистрированные церкви, то есть в пробужденное братство, тогда они стали сдавать свои позиции. Они разрешили детей водить в собрания в зарегистрированных церквах, чтобы не уходили из зарегистрированных церквей семьи. Разрешили преподавать крещение молодежи, разрешили молодежи участвовать в богослужениях. То есть это уже атеизм стал сдавать свои позиции. Ну, а в руках наших братьев, то есть пробужденного братства, были еще некоторые аргументы. Ну, допустим, документ, который назывался «Положение» или «Инструктивное письмо». Эти два документа были написаны не уполномоченными, это служителями, которые сотрудничали с уполномоченными, и в этих тайных документах рассчитывались эти документы для только старших пресвитеров, то есть областных пресвитеров. И этот факт был уже в руках наших братьев, и они говорили, посмотрите, какие пункты ставят служители. Это служители запрещали детей водить в собрание. Это служители запрещали молодежь крестить. И служители проводили беседу с молодежью и говорили, сестры, молодежь, идите на танцы, идите в кинотеатры, находите себе там парней, выходите замуж за неверующих, потому что их цель была разрушить веру в Бога. И вот тогда, когда вот они стали сдавать позиции, разрешили детей водить собрания, то этот аргумент был, а как же инструктивное письмо? Оно же безбожного содержания, направления. Тогда они вынуждены были, чтобы остановить переход верующих зарегистрированных церквей в пробужденное братство, они вынуждены были, ну, такое видимое покаяние совершить. На каком основании мы это утверждаем, что это только видимое было? Потому что дальнейшая работа их была, они не поддержали пробуждение, а работали и до последнего времени, вот и до конца гонений практически, они работали на то, чтобы противостоять, противодействовать пробужденному братству. На этом основании мы понимаем, что это было, ну, не искреннее покаяние, а сделать вид, чтобы сохранить членов церкви в зарегистрированных общинах.
Павел Николаевич, еще такой вопрос. Ну вот, прошло столько времени. В 2007 году, в июле месяце, отошел в вечность бессменный руководитель нашего братства Геннадий Константинович Крючков. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день каким путем идет наше братство, то есть что-то изменилось в отношении принципов? Вкратце изложите принципы, которыми руководствуются наши братья сегодня в нашем союзе.
Конечно, в нашем братстве это были большие переживания, когда Геннадий Константинович отошел в вечность, хотя мы понимали, что рано или поздно это произойдет. Все мы здесь временные. Когда-то и первосвященник Аарон отошел, другие его заменили. И мы это понимали. Хотя мы очень ценили, любили нашего руководителя. Он отличался огромной мудростью, решительностью, внутренней силой такой. Тогда, когда кажется, что атеизм наступал, и все вокруг рушилось, ну, это может быть 70-е годы, это 80-е годы. Тогда, когда Андропов пришел к власти, стали добавлять вторые сроки, и было решение служителям Совета Церкви добавлять сроки до бесконечности. Они никогда не должны были выйти на свободу. И в эти времена вот таких больших переживаний Геннадий Константинович писал кассеты, так как он был, ну, на нелегальном положении, был 20 лет во всесоюзном розыске и вот в таких трудностях руководил братством. Он тогда писал кассеты и говорил, братья, сестры, не падайте духом. Господь всемогущий, и Он даст победу. И когда вот атеизм рухнул и открылась свобода проповеди Евангелия, для нас это было потрясающим чудом. И Геннадий Константинович как мудро вел, руководил братством во времена гонений, так же мудро вел и руководил и во времена свободы. Много образовались несколько новых отделов, такой как отдел благовестия. И наши братья поехали во многих местах из севера и юга. Более 400 семей переселены для евангелизационной работы вот в братстве. И, ну, развитие музыкально-хорового дела, детского дела, молодежного. И все это руководил, направлял Геннадий Константинович. Ну и вдруг его не стало, отошел в вечность. Были большие переживания. Потому что руководить большим братством, международным союзом, это не так просто. Ну и когда сначала временно исполняющие обязанности поставили Николай Степанович Антонюк, а потом на съезде утвердили его как председателя, и мы радовались, и сегодня радуемся, что Господь дает ему мудрость, ведение. Он пользуется большим авторитетом в Совете Церквей. Видим, как он вот и осторожно подходит к решению вопросов, и богобоязненно. Поэтому мы его любим и поддерживаем, и радуемся, что братство остается на том же пути. Понимаем, что, ну, одинаково не могут два человека вести, какая-то разница будет уже в руководстве, но в принципах разницы нет, потому что главою церкви остается Иисус Христос, Его заповеди, и нам это очень дорого. Ну вот некоторые принципы, которыми, ну так я понимаю, что, может быть, от многих союзов наше братство отличается. Ну, допустим, отношение к государству, то, о чем мы сегодня уже говорили. То есть мы понимаем, что по гражданским вопросам верующие законопослушные люди, но по церковным вопросам глава церкви только Христос. Еще вопрос, которым наше братство отличается от многих союзов, это вопрос деторождения. На основании Священного Писания мы понимаем, количество детей в семье регулировать мы, родители, не имеем права. Господь говорит, дети ваши, дело рук моих. Вот так прямо мы и понимаем, что это Господь делает. Почему ценно, когда мы принимаем детей и принимаем столько, сколько Бог дает? Вначале, когда Бог сотворил человечество, и в книге Бытие сказано, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Сегодня мы понимаем, мы, христиане, когда плодимся и размножаемся, наполняем небо. Как люди идут в небо, Царство Небесное, рождаются на земле, получают христианское воспитание, принимают покаяние, получают рождение свыше, и они, и тогда Господь их имена записывает на небесах. Да, есть те, которые не в христианских семьях родились и покаялись уже в старческом возрасте или в среднем возрасте, они тоже наполняют небо. Но и мы, сегодня принимая детей, мы понимаем, что это мы работаем для неба, не для земли только. И поэтому, вот понимая, что это вопрос Бога, Бог определяет, это один из главных принципов в нашем братстве. По этой причине у нас много детей в семьях, много детей в братстве. Сегодня у нас в братстве 70 тысяч членов церкви и 45 тысяч детей. В процентном соотношении это большой процент детей, и мы радуемся, и наше братство имеет будущее, перспективу. И вот, ну, даже по той причине, что много детей. Еще один принцип, на который я сейчас скажу, коснусь немножечко, это отношение к экуменическому объединению. Мы понимаем, что мы обязаны сохранить чистоту учения Иисуса Христа. Если мы начнем соединяться или сотрудничать с теми, которые уклонились от чистоты учения, есть нарушения, то мы должны в каких-то пунктах идти на уступки. А этого Господь нам права не дает. Мы должны сохранить чистоту учения. И поэтому мы к этим вопросам относимся принципиально. Мы на экуменические объединения, то есть на союзы не нашего вероучения, то есть не так понимающие Евангелие, как понимаем мы, понимая, что это очень ответственно сохранить чистоту евангельского учения, ни на какие объединения с другими деноминациями мы не идем.
А вот распространенное учение о невозможности потери спасения, которое сегодня широким фронтом марширует в большинстве церквах современного такого богословия, в вопросах отношения нашего братства к кальвинизму, как его называют.
Понятно. Значит, конечно, у нас это не тот случай, когда сейчас нужно касаться всех этих пунктов, объяснять и приводить основания библейские. А если сказать в нескольких словах, мы твердо стоим на том, что кальвинизм – это не евангельское учение, не библейское учение. И понимаем, что спасение наше зависит, Господь совершил наше спасение, и теперь зависит от нас. Здесь акт свободной воли человека. И если человек желает спасения, Бог дает гарантию довести до неба и принять царствие свое. А если человек не дорожит спасением Господним и уходит с путей Господних, Бог ему на это дал свободную волю, и он имеет право. И поэтому вопрос о невозможности потери спасения мы считаем неевангельским пониманием и, значит, вредным для христиан.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии Павел Николаевич Ситковский, член Совета Церквей по случаю 50-летия пробужденного братства. По случаю этой даты, этого мероприятия, которое прошло у нас в субботу, мы имеем сегодняшнюю радиопередачу для того, чтобы нашим радиослушателям немножечко рассказать о главных принципах пробужденного братства. И хочу напомнить нашим радиослушателям телефон, по которому вы можете задать вопрос, 482-4012, 482-4012 или 482-0141.
Павел Николаевич, еще следующий вопрос у меня будет. Расскажите о об отделах нашего братства. Сколько отделов, как совершается служение, в принципе, музыкально-хорового служения, в нескольких словах, допустим, в вопросах музыки. Сегодня очень много разной музыки, как мы относимся к музыке. А после этого, может, мы уже примем звонки. Пожалуйста.
Ну, у нас несколько отделов есть, которые работают и развиваются. Ну, так как вот вы задали первый вопрос о музыкально-хоровом отделе, мы понимаем, и все отделы контролируют и направляют совет церквей, потому что за жизнь церквей в братстве Бог возложил ответственность на служителей совета церквей. И все отделы подотчетны совету церквей. И вот в отделе музыкально-хоровом у нас много очень музыкально образованных людей. И есть служители, которые, ну, как бы принимают участие в решении каких-то вопросов от совета церквей. Мы понимаем, что музыка – это немаловажный фактор в жизни людей. Музыка формирует взгляды, понятия, позиции людей. Она имеет вот такую внутреннюю силу, как бы. Вот. И поэтому в этих вопросах у нас тоже подходим принципиально. Но чем занимается музыкально-хоровой отдел? Ну, допустим, если появляются какие-то элементы неправильные или вредные в музыке, проводятся объяснительные работы, потом проводится много записей вот, с правильной музыкой, чтобы формировать вкус молодежи. Вот. Потом проводятся регентские курсы, курсы руководителей оркестров, где тоже проходит такое как бы музыкальное воспитание. Они на местах проводят эту работу. И поэтому ну, наша музыка в нашем братстве ну, значительно отличается от музыки в других союзах. И мы считаем, что это принципиальный вопрос, и прилагаем много стараний, усилий, чтобы сохранить эти позиции, чтобы наша музыка не была похожа там, на рок-музыку или что-то подобное.
Скажите, пожалуйста, сколько молодежи в нашем братстве? Какую самую большую проблему вы видите сегодня в молодежи? Над чем нужно работать? Вы много общаетесь и с молодежью тоже, и с детьми в братстве. У вас более-менее кругозор такой вот. Ну, допустим, у нас вот в Америке, да, наверное, почти это повсеместно такие вот трудности, переживания. Что вы можете сказать, чем сегодня молодежь увлекается? О чем нужно говорить с молодежью, с подрастающим поколением, чтобы нам не потерять эти принципы?
Значит, у нас 14 тысяч молодежи в братстве. Это, ну, такой большой фронт работы. Ответственный за молодежный отдел у нас два брата. Это Бублик Александр Иванович и Андрей Гам. Вот. И видим, какую работу, которую нужно проводить с молодежью. Ну, во-первых, считаем, что молодежь должны принимать активное участие в служении в церкви. То есть это деле благовестия. К этому нужно побуждать, к этому нужно направлять, учить проповедовать, чтобы они были способны нести евангельскую весть, потому что это более свободная часть членов церкви. Ну, не сравнить же с многодетными мамами там, или отцами. Молодежь – это более свободная, энергичная такая часть. И многие из молодежи принимают участие, уезжают на миссионерские поля и так далее. Потом проводим мы беседы, проводим работу, так называемую подготовка к семейной жизни. Потому что многие, ну, когда подходят либерально, и уже получив неправильный фундамент в юности, потом в семейной жизни трудно сохранить страх Божий и воспитывать детей в евангельском учении. В этом направлении работаем. Работаем и даже вот по внешнему виду. Потому что христиане должны отличаться, как и в Евангелии учат, чтобы одевались со стыдливостью, как прилично святым. И в этом направлении проводится работа. Ну и вот во многих направлениях, как вот как музыка тоже и так далее. Так вот ведется работа у нас в братстве с молодежью.
Ну вот, в принципе, как нас понимают вокруг, что мы консервативные, и у нас есть основополагающие принципы, которые основываются на Священном Писании, которые мы понимаем, это евангельские принципы. И вы можете нашим радиослушателям, можно в нескольких словах сказать, о важности именно такого понимания, то есть полной независимости от государства, невмешательства извне, вопрос деторождения, вопрос домостроительства и все основополагающие принципы, которыми руководствуются наши братцы, которые берут свои корни и фундамент на Священном Писании, почему это важно на сегодняшний день в нашем сегодняшнем современном христианстве, когда мы здесь, в Америке, ну, может быть, не испытываем тех гонений, которые были когда-то. Почему эти принципы важны сегодня?
Ну, если сказать всего в нескольких словах, мы уже много об этом говорили, что очень важно, чтобы церковь руководствовалась заповедями Господними. Если хоть кто-нибудь будет участвовать в руководстве церкви, который чужд евангельскому учению, ну, как, допустим, политики или другие какие-то структуры, конечно же, они не смогут руководить так, чтобы утверждать принципы евангельские, то есть жить по заповедям. И поэтому им не дано руководить внутрицерковными вопросами. Но на страже церкви должны стоять служители, он их поставил. Служители должны преподавать евангельское учение в церквах и направлять жизнь молодежи, музыкально-хорового дела, воспитание детей и остальные все сферы жизни церкви. Служители должны направлять, и они же несут перед Богом ответственность, чтобы это направление было соответственно евангельскому учению.
Павел Николаевич, еще следующий вопрос в отношении, допустим, гонений. Мы знаем, что история церкви, она продолжается, и дьявол, он только, может быть, тактику меняет. Тем не менее, вот Христос сказал, что гнали меня, будут гнать и вас. Какие-то движения наблюдаются со стороны по отношению к нашему братству, ну, как гонение, как притеснение вот на сегодняшний день? И что вы видите вот, в ближайшем будущем? Ну, примерно, у нас будет полная свобода дальше или какие-то перемены могут произойти?
Ну, если говорить о всем братстве, у нас братство международное, то есть часть нашего братства проживает на территории Казахстана, часть на территории Узбекистана и так далее. Если говорить о гонениях, это легче понять, если о какой-то конкретной стране, государстве говорить. Ну, допустим, если говорить в Беларуси, там приняты законы о запрете существовать церкви без регистрации. Когда эти законы утверждали в стране, то наши братья писали обращение в правительство и говорили: вы сами начинаете гонения. Вы же знаете, что наше братство не пойдет на регистрацию. У нас есть причины для этого. И вы заведомо знаете, вы вот принимаете такие законы. В Узбекистане и в Казахстане, сейчас в Узбекистане более сильные гонения, в Казахстане чуть-чуть утихли. Но тем не менее законы эти существуют. И вот суды проходят, ну, сегодня уголовные дела не заводят, но зато большими штрафами исчисляются, ну, десятками тысяч долларов, ну, это если переводить уже в доллары. Вот, то есть, как бы притеснения такие есть. У нас, допустим, в Украине несколько лет назад еще была такая свобода проповеди, что, наверное, ни в одной стране мира такой свободы не было. Сейчас есть изменения, но как бы небольшие, но первые шаги есть. Запретили евангелизационную работу в государственных учреждениях, пока только на таком уровне, ну, то есть какие-то шаги есть. Сказать прогноз, как дальше пойдет в Украине, в России или там, в Белоруссии, ну, я затрудняюсь говорить наперед. Я знаю, что мы, христиане, всегда должны быть готовы даже к самым сильным гонениям и отстаивать евангельские принципы, если даже придется отстаивать ценой своей жизни. Такой правильный подход христиан.
Ну, на сегодняшний день у нас есть люди, которые, допустим, их закрывают в тюрьмы, вот на сегодня, в братстве, ну, по крайней мере. Мы знаем, что в мусульманских странах, там, в других, там, да, есть, а вот на сегодняшний день какая ситуация?
Ну, последний вот у нас освободился брат Армен. Uh-huh. Это из Армении, который был осужден за то, что отказался брать оружие в руки. Ну, один, может быть, фрагмент немаловажный. Когда его судили за то, что отказался принимать присягу и брать оружие в руки, а там, мы знаем, в Армении сохраняется военная обстановка, там вот с Азербайджаном, там Нагорный Карабах, война когда-то шла, и сейчас сохраняется еще военная обстановка. И он отказался, этот человек, обращенный из мира, но уверовавший, принявший Иисуса Христа, он отказался принимать присягу. Ему хотели применить политическую статью. И тогда это уже был бы большой срок, может быть, там 5 лет или даже больше 5 лет. И исследователь ему задает вопрос: скажи, ты радуешься тому, что Армения победила? Что Азербайджан был поражен, а Армения победила? Он говорит: я понимаю, что это сейчас решается вопрос, какую мне статью будет пришивать. Если пришьют политическую, это большой срок горит. И я, говорит, взмолился внутри Господу, Господь дал мудрость. И он говорит: вы знаете, я очень рад тому, что война прекратилась и люди не погибают. И тогда он обезоружил их, и, ну, за отказ присяги ему дали только год. Ну, вот недавно освободился. Вот. Ну и теперь в нашем братстве только семья Козловых, узники. А так вот остальные узники освободились уже.
Угу. Наше время очень быстро летит. Я хотел бы, чтобы, вот, и Андрей такое желание, чтобы вы оставили пожелание, может быть, текст из Писания для нас, здесь, живущих в Соединенных Штатах, в наших обстоятельствах. Что такое вот самое главное вы считаете нужным? Может, какой-то стих из Библии, который бы остался бы в наших сердцах, вот. Как бы я понимаю, что вы переживаете о нас, братья, есть люди, которые молятся Богу постоянно. Вот. Что вы можете сказать нам в пожелание? Вот нам, более молодому поколению, потому что время летит очень быстро, и
это хочется полезно. Пожелание оставить всем нашим братьям и сестрам, проживающим вот здесь, в Америке. Не новое какое-то место, старое место. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Дорогие друзья, если вот такое отношение у нас будет к Господу, такое же отношение будет к заповедям Его, потому что Господь сказал: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Сегодня среди молодежи ощущается пассивность к Священному Писанию. Нет того рвения изучать, исследовать, учить на память. И поэтому вот такое пожелание, чтобы с полной серьезностью относились к Священному Писанию, изучение заповедей Господних, принципов евангельских. И в этом проявили бы любовь к Господу. И исполнение заповедей – это как и в отношении евангелизационной работы. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Чтобы вот так вот все христиане, проживающие в Америке тоже, любя Господа, любили Священное Писание и жили свято пред Господом. Вот такое мое пожелание ко всем христианам.
В конце нашего сегодняшнего радиоэфира, нашего сегодняшней программы, в которой участвовал Павел Николаевич Ситковский, член Совета Церквей по случаю юбилея 50 лет пробужденного братства, хочется прочитать буквально два абзаца из той брошюры, которая была выпущена по случаю этого юбилея, которая заголовок этого «Наша программа». Говоря о цели и общем направлении нашего дальнейшего служения, мы можем выразить их одной фразой: «Благовестие спасения вовне, святость братства внутри. Это не наша программа, а Христова из Евангелия. Для ее осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов общих церковного служения: отдела благовестия, музыкально-хорового отдела, издательства, братского журнала, отдела заступничества и других».
Мы сердечно вас благодарим за то, что вы приняли участие в сегодняшней программе «Благая весть». Напоминаю радиослушателей, что в программе участвовали Бальжик Вениамин и Савин Андрей. И у нас в гостях брат Павел Николаевич Ситковский. Они скоро уедут, но уже на этой неделе поедут дальше посещать церкви. Брат Павел, вы передавайте привет там всем нашим братьям и сестрам. Молитесь о нас здесь, живущих в Америке, о нашей молодежи, о том, чтобы мы, как вы сказали, не потеряли эти принципы, которыми руководствуется наше братство. Хотя уже прошло 50 лет. И мы думаем, что в рядах нашей церкви будут те люди, которые будут идти этим путем и дальше. И молитесь о нас здесь, живущих в Америке.
Благодарю. Продолжаем молиться, обещаем. И желаем вам Божьих благословений.